Беседа третья. «Надя, сядь, пожалуйста, прямо», — раздался мамин голос. Девочка, сидящая за письменным столом, машинально выпрямилась. Мама укладывала в шкаф постельное детское белье. Через некоторое время она взглянула на дочку. Та опять сидела согнувшись. Левая рука, локтем опираясь на стол, поддерживала безвольно опущенную голову. «Надя», — снова сказала мама. «Что, мам? Отвлекись на минутку. Чем ты занимаешься?» «Я веду дневник. Записывай, что вчера было». «Это хорошо. Но ты слишком увлеклась и сидишь, сгорбившись. Следи за собой, пожалуйста. Когда закончишь свои записи, подойди ко мне, надо посоветоваться». «Посоветоваться?» Это заинтересовало Надю. Через 5 минут она была на кухне, где мама готовила ужин. «Наша знакомая по приходу», — начала мама. «Ну, тетя Марина, знаешь ее?» «Конечно». «Она отдает своего Ванечку в спортивную секцию по плаванию. В бассейне есть группа дошкольников. Она предлагает мне записать туда и Сережу». «И что?» «Ну, мы с папой еще не решили. С одной стороны, это, конечно, хорошо. Научится плавать, болеть будет меньше, легкие будет развивать. Но, с другой стороны, занятия 3 раза в неделю. Кто будет водить его в бассейн?» «Ты хочешь, чтобы он стал спортсменом? Чемпионом?» «Ни в коем случае. Когда спортом занимается профессионально, он съедает всю жизнь человека, не оставляя ни времени, ни сил на другие серьезные занятия. Он, кроме того, развивает дух соревнования, а значит, превосходство над другими, то есть гордыню. Каждый настоящий спортсмен стремится поставить рекорд, то есть сделать что-то в своем виде спорта лучше всех. Выше всех прыгнуть, быстрее всех пробежать или проплыть. Но спортсмен во всем себе отказывает. И в пище, и в отдыхе, и в семейных радостях. Но ради чего? Не ради Бога, как христианские подвижники, а ради все того же чемпионства. Мне кажется, это не только бессмысленное, но и вредное для души самоограничение. Нет, мы с папой не хотим, чтобы наш сын стал чемпионом. Мы хотим, чтобы он вырос здоровым и сильным человеком. Видишь, какой он у нас бледненький, простужается часто. Это от того, что живет в центре города и мало двигается. Я, конечно, стараюсь организовать для вас подвижные игры, почаще с вами гулять, но, видно, этого недостаточно. Детский организм требует движения, особенно организм мальчика. Плавание, мне кажется, как раз то, что нужно. Оно, к тому же, помогает держать правильную прямую осанку. А то будет наш Сережа как-то и сутулиться. Наде было неприятно, что мама сделала из нее отрицательный пример, и она незаметно выпрямилась. «Я в детстве тоже сутулилась», — как бы не обратив на это внимания, продолжала мама. «Но у меня была очень строгая бабушка. Чтобы отучить меня от привычки горбиться, она начала без предупреждения хлопать меня по спине. Знаешь, это не очень-то приятно. Сидишь за интересной книгой или за уроками, и не заметишь, как подошла бабушка. Хлоп по спине ладонью. Не больно, но досадно. Чтобы избежать этого, пришлось мне следить за собой. Долго привыкала к прямой осанке. А когда привыкла, уже и не могла по-другому». И в школе, и дома, и на людях, и в уединении всегда держалась прямо, подтянута. Моих родителей даже спрашивали, ваша дочь балерина или гимнастка? Все девочки сутулятся, она прямая, как струнка. Видишь, как получилось? Я тогда сердилась на бабушку, обижалась, даже плакала. А теперь я ей очень благодарна. И дело, конечно, не в том, что сутулиться некрасиво. Хотя, согласись, и это важно. Главное, что неправильная осанка дурно влияет на здоровье. Ученые-доктора давно обратили внимание на то, что любое неправильное положение тела ведет к дурным последствиям. Так, например, они выяснили, что плоская, вдавленная грудная клетка у маленьких детей бывает очень редко. Она делается такой позже, в школьном возрасте, когда дети целыми часами сидят согнувшись над книжками. Доктора также заметили, что от привычки стоять на одной ноге тело развивается неравномерно. Человек становится немножко кривобоким. И не только тело, а даже и лицо становится неправильным. Одна сторона будет более круглой, а другая более плоской. Одна сторона рта опускается, нос искривляется на бок, и один глаз будет более открыт, чем другой. Так вот, если хочешь, чтобы лицо у тебя было симметричное, то советую тебе, не откладывая, выучиться как следует сидеть и стоять. Но испорченные черты лица еще не самое большое несчастье. От привычки стоять на одной ноге или сидеть, скособочившись, опираясь на одну руку, внутренние органы сдвигаются со своего места. А от этого происходит много бед, когда девочка вырастет и станет женой и матерью. Ты знаешь, что дитя должно 3/4 года прожить в теле своей матери. Ему необходимо иметь место, где расти. И если мать, еще будучи девочкой, формировалась неправильно и стала кривобокой или сутулой, то комнатка, где ребенок должен расти, вероятно, не разовьется как следует, будет сжата или сдвинута со своего места. Ребеночку будет тесно, и он родится раньше времени и будет некрасивым, больным, слабым. Но есть еще одна причина, по которой нельзя сидеть сгорбившись, развалившись, перекосившись всем телом. Знаешь, какая? Наверное, это неуважение к окружающим, но нехорошо при посторонних сидеть развалившись. А при своих близких? При папе с мамой, братьях и сестрах? Ну, тоже не очень хорошо. А в одиночестве? Когда тебя никто не видит? Не знаю. Давай тогда проведем небольшой опыт. Встань прямо передо мною. Теперь немного подогни колени, выдвини плечи вперед, и пусть руки висят безвольно. Нагни голову, опусти подбородок и слегка открой рот. Как ты себя чувствуешь?» Наденька поспешила изменить уродливую позу, а мама продолжала. «Теперь представь себе что-нибудь такое, для чего нужна деятельность, сила, смелость. Например, будто бы ты бежишь с кем-нибудь на перегонки или забираешься на вершину холма. Смотри, как вдруг твои колени окрепли, спина выпрямилась, голова поднялась, рот закрылся и глаза засверкали. Ты чувствуешь себя сильной, бодрой, смелой. Посмотри, как люди ходят. Один лениво волочит ноги по земле, подгибает колени. Все тело его словно расслаблено, бессильно. Руки висят, болтаются. От такого человека трудно ожидать решительных и смелых поступков. Другой идет быстро, ступает твердо, держится прямо и бодро. По одному этому можно предположить, что такой человек склонен действовать решительно и энергично. Это все я говорю тебе для того, чтобы ты поняла. Положение нашего тела теснейшим образом связано с нашим внутренним душевным состоянием. Мы с тобой уже беседовали об этом. Я объяснял тебе, что душевное состояние отражается на здоровье и внешности. А может быть и наоборот. Надя, тебе известно, что значит всегда ходить перед Богом? «Конечно, ты объясняла. Это значит так жить, чтобы помнить каждую минуту, что Бог тебя видит. Он и сейчас нас с тобой видит, правда? Ты помнишь об этом? Тогда попробуй-ка сесть вольно в развалку, расслабь шею, приоткрой рот, обопрись на локоть, можешь закинуть ногу на ногу». Надя пошевелилась и улыбнулась смущенно. Ей как-то не хотелось этого делать, хотя прежде она охотно выполняла мамино задание. Не умом, а каким-то таинственным внутренним чувством она понимала, что пред Богом надо сидеть иначе. Мама тоже улыбнулась. «Тогда сядь так, как, по-твоему, должен сидеть человек, который твердо верует, что его сейчас видит Бог, видит не только его поведение, но и мысли, и чувства». Надя выпрямилась, опустила плечи, руки сложила на тесно сдвинутых коленях, взглянула на икону и с верой произнесла про себя: «Господи, помилуй». На нее было приятно посмотреть. Перед мамой сидела умная, собранная девочка со светлым, освещенным высокой мыслью лицом. «Ах, если бы всегда мы были такими!» — воскликнула мама. «Сейчас я видела в тебе полную гармонию между душой и телом. Твое тело подчинилось душе. Душа вспомнила о Боге, обратилась к нему, и телу пришлось повиноваться. А бывают другие ненормальные отношения между человеческой душой и телом. Тело выходит из повиновения и делает, что ему хочется». «Как это?» «Ну, желание развалиться, расслабиться — это желание тела, то есть плоти. Плохо, когда душа не возражает против этого желания, а наоборот говорит: ну и хорошо, я тоже расслаблюсь, забуду о Боге, помечтаю. В таком положении не помолишься, не помыслишь о чем-либо высоком духовном, только и будешь думать, чего бы поесть, как бы поспать да поразвлекаться. Некоторые грехи происходят от того, что тело не хочет подчиниться душе. Ну, например, чревоугодие. Тело требует: хочу чего-нибудь вкусненького. Душа пытается возразить: еще не время, подожди, скоро обед. А потом уступает. Душа бедная становится не госпожой, а рабыней тела. Ей же самой кажется, что надо еще и еще покушать, да побольше, да повкуснее. Вот тогда, мол, и будет хорошо. Зато когда мы постимся, все встает на свои места. Тело, например, заявляет: «Хочу молока или яичко». А душа твердо ему отвечает: «Не будет тебе ничего скоромного. Сегодня пятница, и все христиане постятся, и я тоже христианка». В этом великая польза поста. Он приучает нас подчинять телесные потребности нашим душевным нуждам. Надя задумалась. Вот, оказывается, какие сложные отношения существуют между душой и телом. Так они и спорят всю жизнь, недовольные друг другом. А потом расстаются, когда человек умирает. Она вздохнула. Мама поняла ее мысль. «Не огорчайся. Когда по воскресенье человеческое тело вновь соединится с душой, между ними будет полнейшее согласие. У праведников тела будут светлые, прекрасные, а у грешников темные. Ну, мы с тобой уже говорили об этом». «Поняла, Наденька, почему я так часто напоминаю тебе о том, чтобы ты держалась прямо. Еще я боюсь за твое зрение. Когда ты наклоняешь близко к столу, портятся глаза». «Как же нам все-таки быть Сережей? Мамочка, а нельзя водить его в бассейн не три, а два раза в неделю? Один раз его могла бы провожать туда бабушка, а другой раз ты, а я бы в этот день осталась с девочками». «Надо узнать», — вздохнула мама. «Еще надо будет с батюшкой посоветоваться. Ну, иди отдыхай». Надя вернулась в свою комнату и открыла дневник. Она сделала такую запись: «Опять говорили с мамой о душе и теле».